Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Константин Мацан. А в гостях у нас сегодня не в первый раз на волнах Радио «Вера» в светлом вечере протоиерей Сергий Баранов, духовник Иверского женского монастыря в Орске. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Были вы у нас не раз в программе, для нас это очень хорошая, радостная традиция, такая традиция встреч в студии Радио «Вера», рассказывали про ваш путь к священству и рассказывали про ваши фильмы. Я напомню нашим радиослушателям, что отец Сергий богат творческими опусами, и фильмы, о которых мы будем сегодня говорить, такие авторские документальные фильмы, хотя, может быть, даже не документальные, а такие документально-художественные по такой степени искусности, как они сделаны, их можно посмотреть на сайте Иверского монастыря, а можно посмотреть на страницах Радио «Вера» в YouTube и Рутуб, где в качестве такого сопровождения наших бесед мы фильмы, о которых говорим, выкладываем. И вот сегодня из вашего такого обширного творческого багажа я хотел бы выбрать фильмы, связанные с вашими зарубежными поездками. Но не потому что... Не только потому, что, вернее, всегда интересно поговорить про опыт православной веры в других странах, в Америке, например, или в Англии, в странах, казалось бы, которые не ассоциируются с православной историей и культурой, но и потому, что вот этот разговор, он на самом деле не про страны, а про нас, про то, что человек для себя может открыть, когда посмотрит на опыт либо православия в других странах, либо... У вас есть фильм про Японию. Посмотрев на то, что предлагает православная традиция по сравнению с какими-то иными духовными практиками. Вот ваш фильм про поездку в Японию называется «Возвращайтесь», причем именно так, в глаголом в повелительном наклонении, и вы в нем говорите о таком понятии, как мистика. Мистика в православной церкви, в православной духовности и неправославная мистика. И слово «мистика» на самом деле очень такое непростое и часто вызывает даже в среде православных верующих вопросы. Это что, какой-то мистицизм, какие-то экзальтации эмоциональные, какие-то вот такие фортиссимо, которые человек переживает. Вот это мистика. Но вы... И это слово, и само это понятие в совершенно другом смысле используете. Вот в каком?
Ну, вообще пространство Бога и пространство духовного мира – это мистическое пространство. Это пространство, которое не вмещается в формат бытия этого нашего мира, который живется просто физиологически или там душевно. Это мистический опыт, это опыт, превышающий формат интеллекта, формат понятности, это область иррационального, я так для себя это определяю. Но вообще-то, в принципе, мистика — это же богословское понятие, которое присутствует в православии, оно никогда раньше не пугало. Дионисий Ариапагит говорит о мистическом богословии, то есть о богословии откровения через опыт духовной жизни, так он говорит, так он определяет мистическое богословие.
Ну, то есть мы можем для себя как бы внутренне так это понять, что вот есть область такого какого-то рационального, схоластического там, богословствования или разговора о вере, а есть область внутреннего опыта, личного опыта встречи с Богом, и это можно назвать вот опытом в здоровом смысле слова мистическим.
Да, я для себя еще определяю в последнее время такие понятия, как разговор о Боге и разговор с Богом. Это разные вещи. И иногда, знаете, всегда бывают такие пытливые души, духовно талантливые, которым... В какой-то момент наскучивает говорить о Боге, и они говорят, мы хотим самого Бога, нам достаточно о Боге, нам хочется самого Бога. Это, ну, большей частью были монашества еще, но я думаю, вообще в первые время, в века христианства, может быть, и не было такой категорической градации вот миряне, монашества еще. Все были очень, очень горячи и очень имели большую жажду, жажду Бога, не информации о Боге, а мне нужен сам Бог как личность.
А все-таки где водораздел с духовной точки зрения между ну, той здоровой мистикой, которая есть богословское понятие? Владимир Лосский пишет работу «Очерки мистического богословия Восточной Церкви». И тем, что мы в таком бытовом языке называем мистицизмом, дурным мистицизмом, веры во всякие какие-то свои состояния необычные.
Я сейчас, знаете, сразу вспоминаю, вот мы вчера буквально говорили на эту тему. Я часто привожу пример, когда старец Ефрем Аризонский или Филофейский еще был молодым учеником Иосифа Исихаста, в какой-то момент он задал своему старцу такой вопрос, Геронта, вот все же приходят на Афон бескорыстно, с целью подвига, аскетики. Здесь нет никакой корысти. Если ты хочешь там строить духовную карьеру, то лучше идти в Солоницкий университет и становиться епископом, и делать карьеру. Но сюда же приходят не ради карьеры земной, а все приходят искренне подвязаться. Почему же некоторые становятся святыми, кто-то средним, а кто-то вообще никем не становится и даже имеет отрицательный опыт? И тогда старец Иосиф Исихаст ему сказал такое слово: они не находят проводника, они имеют искренность, они имеют усердие, они употребляют усилия, но они просто идут не в ту сторону. И очень жалко, что их искренность и их труд не имеет результата, имеет действительно динамику, но не имеет результата. Они идут не в ту сторону. Так же, как и люди других практик, других религий, ведь они действительно искренние люди и упорные в своих практиках, но они идут не в ту сторону. Поэтому, конечно, в плане безопасности хорошо бы найти опытного человека, который туда ходил, который знает путь. Сейчас у нас, знаете, осторожность — это очень хорошо. Это трезвость, но иногда бывает, я называю такое слово, переосторожность. Это переосторожность — это осторожность того человека, имеющего один талант и осужденного Господом. Это переосторожность. Это тоже плохо, крайности. Осторожность нужно иметь, и поэтому мы должны советоваться. Но вот иногда в нашем, вот я смотрю сейчас в современном пространстве христианства, бывает переосторожность, и нас как-то убедили вот в этой истине, что христианство осталось в первом, четвертом веке, максимум в десятом. Это я слышал даже от духовных лиц и от лиц очень, ну, высокого ранга. И меня это, с одной стороны, печалит, а с другой стороны, я не согласен. Когда говорят, что вот как мантру твердят, что монашество осталось в IV веке, что сейчас невозможно послушание, таинство послушания в полной мере, невозможно Иисусова молитва, умное делание. Я невольно вспоминаю Симеон Нового Богослова, который сталкивался с этой проблемой в X веке. Я вспоминаю Григория Паламу, который через несколько веков опять сталкивался с этой проблемой. Идем дальше. Я вспоминаю нашего преподобного Серафима Саровского, которого, к сожалению, современники тоже же не все принимали. И многие считали его и перельщенным, и поврежденным. И даже сам акт его канонизации ведь происходил очень сложно, потому что очень осторожно относились к его чрезвычайности. Он слишком выходил за рамки.
А правильно ли я понимаю, что мы говорим вот о чем? Что вот есть, может быть, такая равномерная, не знаю, церковная жизнь, вот ходить на службы, читать книжки, но в этом нет внутренней жизни.
Но ничего не происходит.
То есть это остается каким-то образом жизни, но на глубину в себя, в молитву человек не ныряет. И то, что вы говорите, это такое вот, не надо с этим совсем осторожничать, нужно нырять, нужно не бояться.
Нет, нет, я не говорю так чрезвычайно. Я говорю, что, ну, осторожно, но нужно пробовать. Я говорю, но все-таки вот эта притча о талантах, ведь она, ее же озвучил сам Христос. А что, во времена Христа нельзя было повредиться? Ведь апостолы говорят, они в первом веке, апостолы в своих писаниях говорят, появились антихристы, лжехристы. Ну, то есть и в те времена было искушение ошибиться, повредиться, и это присутствовало. Мы берем с первых веков христианства, ведь рождаются ереси, рождаются расколы, разъединения. Это ведь произошло, история Вселенских соборов, это ведь не новейшая история, ведь это древнейшая история. Если мы берем апостольские послания, в них мы уже находим осуждение греха симонии, то есть приобретение священного сана за деньги, и, ну, осуждение, и Иоанн Златоуст умирает в ссылке, и ссылку эту провоцирует часть клира церковного, то есть... Это всегда присутствовало в церкви. Осторожным нужно было всегда быть.
Ну вот смотрите, давайте мы вернемся к фильму, который я упомянул. Фильм называется «Возвращайтесь», вы едете в Японию.
Да.
И вот на фоне японских пейзажей рассказываете о разнице православной духовности и буддистской, в частности.
Давайте мы прямо начнем, наверное, с самого названия. Почему именно «Возвращайтесь»? Именно это название уже как бы дает, задает характер фильма, о чем я хочу сказать и к кому я обращаюсь.
Ну вот в качестве преамбулы к вашему ответу я задам вопрос. Просто мне кажется, это такой общий знаменатель разговора вообще об этой проблеме. Вот мы с вами говорим о том, что с осторожностью, но нужно обращаться к вот этому внутренней жизни религиозной,
да?
Какой-то внутренней духовности активной, такой интенсивно переживаемой. И мы нередко наблюдаем, это был опыт очень болезненный 90-х у многих, да и сейчас, что когда вот человек живет, вроде все хорошо у него, и тут что-то в жизни случается, что он задумывается в кавычках духовности какой-то, пока не знает какой. И первое, как правило, что приходит на ум, это что-то восточное. Вот в буддизм, не знаю, New Age, что-то еще. Казалось бы, вокруг храмов Дзен много.
Буддизм.
Вокруг храмов много православных, но это вот вроде свое родное, знакомое, может, даже немножко кажется скучным, а вот там круто и интересно. Вот почему так происходит? Ведь, по сути, вы как раз обращаетесь к тем людям, которые вот пошли этим путем.
Да.
И говорите, возвращайтесь к своему, к своей традиции.
Это не самые худшие люди, это как раз люди пытливые, неравнодушные. И вот как раз их мне тяжело, печально терять. Вот за них как раз я и переживаю. Понятно, когда человек равнодушный и в духовное пространство, он просто не входит по состоянию своего равнодушия. Жалко нам терять тех людей, которые... талантливы духовно. Но почему они уходят? Потому что мы им не даем чего-то, и они уходят туда, на сторону далече, а там им это дают. К сожалению, мы в современном православии, мы вот в связи с вот этим каким-то страхом, а может быть, знаете, в некоторой степени это может быть даже не страх, а я для себя как-то определяю это обман своей совести. Когда мы сами не живем духовно, мы начинаем искать причины для оправдания себя, что можно повредиться, можно попасть не туда, давайте будем проще. Может быть, мы обманываем свою совесть. Так вот эти люди, они хотят не теории, они хотят практики. И практики, знаете, какой? Вот я был в Иерусалиме, и у меня в один день был гид, еврей, и именно вот талмудический еврей, соблюдающий там все, он отцеживал комара, вот мне сюда можно наступить, вот это мне можно кушать, это, ну, то есть он был закомплексован в этих внешних вещах, и в какой-то момент он мне говорит: а знаете, а Бог, он везде, вот мы так его переживаем, Бог, он везде. Я говорю: ну, да, везде, а вроде бы как и нигде. То есть он так настолько размыт вот в этом везде, что он перестает быть как личность. Его он размывается в эту совершенную трансцендентность. И вы его не переживаете как личность. И в связи с этим, знаете, я обратил внимание, что вот этого, у этого еврея, у него было очень сильно развито чувство благочестия, но совершенно отсутствовало чувство благоговения. Об этом очень хорошо сказал Паисий Святогорец. Он говорит, чем отличается состояние благоговения от состояния благочестия. Он говорит, благочестие — это как дорогой одеколон, хорошо пахнущий, а благоговение — это как божественный фимиам. И вот благочестие, оно рождается от состояния хождения пред Богом, всевидящим, отследующим твое поведение и карающим за неправильное поведение. А благоговение рождается от чувства Бога, который вот непосредственно перед тобой, который не размыт вот в это ничто. Когда ты живешь Бога вот в эту минуту, вот здесь и сейчас, и в это время человек становится на цыпочки и начинает говорить шепотом, потому что он благоговеет. И вот эти люди, которые духовно чувствуют жажду, они устали от разговоров о Боге и просто от благочестия. Им хочется пережить благоговение, им хочется пережить присутствие Бога. Но православие это им сейчас не дает, но это не значит, что в православии этого нет. Просто, знаете, бывают периоды такой цикличности. Даже вот перед Иосифом Исихастом все-таки был период, даже на Афоне. Вот приходит Паисий Величковский на Афон, чтобы найти учителей умной молитвы, и не находит. Находит только книги. Потом идет период возвращение к умному деланию, расцвета, потом опять умоление. И, может быть, сейчас вот у нас такой период. Почему сейчас многие люди наши православные стремятся на Афон? Они чувствуют дыхание молитвы оттуда, они чувствуют эту традицию, что она там еще жива.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Сергий Баранов, духовник Иверского женского монастыря в Орске, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Но вот среди ваших фильмов о зарубежных поездках как раз выделяются поездки в Америку, в Аризону, в частности, в места Ефрема, преподобного Ефрема Аризонского, наследника афонской традиции, который вот приехал в эти места, и там основал монастырь, в котором как раз практиковалась умная молитва, да, это внутреннее делание, наверное, нужно тут для наших слушателей будет чуть-чуть пояснить, что такое умная молитва, чем она от неумной отличается, от глупой молитвы, не знаю. Mm-hmm. Вот, а второй фильм про поездку в Эссекс, в графство Эссекс в Великобритании, где знаменитый монастырь старца Сафрония Сахарова, ученика преподобного Силуана Афонского, тоже место известное как место, где практикуется это особенное монашеское делание. Да. Вот давайте, во-первых, поясним, что такое
давайте
умное делание.
Давайте я сразу ремарку такую сделаю. Вот вообще, что такое, почему умная молитва? Вот если, вот сейчас обратим внимание, что на протяжении всего Евангелия главная мысль Христа — это ценность не внешнего благочестия. Вот он говорит, вы гробы накрашенные, которые соблюдаете внешний закон, но внутри выпал на Смрада. Он говорит об очищении ума и сердца. Оттуда исходят помышления добрые, злые. Но у нас чаще всего эти помышления злые. И он говорит, лицемер, очисть сначала внутренние чаши, и тогда и внешнее будет чисто. То есть он говорит, что на уровне ума, если ты позволяешь себе грех, то этот грех уже в полной мере совершен. Если ты изменил родине или супруге в уме, если ты позволяешь себе такие мысли об измене, ну, ты в полной мере изменник. Ты просто еще ты не исполнил делом, но ты согласился на уровне сердца с этим. То есть ты переступил, ты позволил себе. Так вот о чем Господь. Ведь это главная мысль Евангелия. И почему она для нас становится чуждой? Ведь мы в основном мы становимся теми же фарисеями, исполняющими внешний закон, и совершенно не родим о том, о чем говорит Христос. Лови грех на уровне помысла. Там ты его должен ловить. Потому что если ты там его не поймал, он владеет, начинает владеть твоим сердцем, и ты даешь согласие. Так вот, если грех начинается в уме, и ты его должен ловить на уровне помысла, тут логически умное делание — это то, что должно происходить с умом. Умное делание. То есть христианство, по большому счету, это и есть умное делание. Знаете, недавно мне один священник так искренне сказал: «Отец Сергий, вот вы говорите о умной молитве, а какой результат? Вы как можно отследить, ну, в чем результат проявляется?» И я ему сказал, может быть, для него неожиданную фразу. Я говорю: «Знаете, когда твой ум начинает подчиняться тебе». По большей части мы же сейчас все страдаем шизофренией. Наш ум живет своей жизнью, не подчиненный нам. Даже когда мы ему вслед кричим: «Не ходи туда, я тебе не позволяю, мое христианство не позволяет тебе туда ходить», он даже не оборачивается на нас, чтобы сказать: «А я тебя и не слушаю». Он просто идет и делает то, что хочет. Наш ум, как непривязанный пес, который ходит по помойкам и ест всякую гадость. Так вот, умное делание это предполагает снова подчинить наш ум нам, чтобы он был нам не противоречием, а чтобы он был нам соработником у нашей духовной задачи. Вот это и есть умное делание. И меня не удовлетворяет мое внешнее благочестие. Когда люди видят меня внешне и могут делать комплименты, но я в эту же самую минуту знаю свой внутренний срам. И эти комплименты меня не радуют, а еще больше стыдят. И я не могу спокойно жить и быть удовлетворенным сам собой, когда... Я, знаете, у меня есть фильм про Иерусалим, где я очень откровенно говорю о каких-то своих состояниях, своего поражения природы. И когда была премьера этого фильма, закончился фильм, зажегся свет в зале, и одна женщина встала и задала мне вопрос: «Отец Сергий, а зачем вы это сделали?» Я говорю: «Что?» Она говорит: «Ну, вы так откровенно открыли свои грехи, не побоялись». Да, они у нас у всех одинаковые. Я ей тогда, знаете, как ответил? Знаете, для меня стало менее страшно открыть свои грехи. Для меня более тяжело и страшно лицемерить, имея такие грехи, и делать внешний вид, якобы не соответствующий этому состоянию. Мне легче это открыть и выдохнуть, нежели обманывать людей, что я якобы такой благочестивый. Да, я внешне могу ни делом не согрешить, но в моем уме, к сожалению, и в моем сердце присутствует такое поражение, что Если бы... Вот и святые отцы говорят, еще иногда сравнивают страшный суд, они называют судом стыда, что тогда перед всем миром вдруг откроются все наши грехи, не только сделанные, но и помысленные, то, с чем согласилось наше сердце. Мы будем сгорать не от пламени, а адского, мы будем сгорать от стыда. И поэтому меня это заставляет что-то делать.
Не могу тут не спросить в надежде на утешение, а грехи, в которых раскаялся и на исповедь принес и искренне покаялся, тоже будут осуждать на страшном суде?
А вот интересная тема, сейчас я ее немножко разовью. Недавно я услышал сарказм одного богослова в сторону старца Порфирия Ковсоколевита. Там фраза была вырвана из контекста и в связи с этим искаженная. И вот богослов сказал: как это так? Этот уже канонизированный святой позволил себе сказать, что во время умные молитвы, созерцательные молитвы, там может мешать даже покаяние. И покаяние — это основа всего, и как это так? Ну, во-первых, я сразу сделаю, может быть, дерзкую сноску. Не покаяние нас спасает, а Христос. Без Христа покаяние не спасает. Поэтому, когда человек занимается умной молитвой, да, покаяние — это важная деталь, но главный там Христос. О, Он — наше покаяние. И вот в связи с этим я часто тем людям, которые сейчас находятся в состоянии такой теплоохладности и любят постоянно употреблять такую фразу: «Сейчас последние времена, уже духовность так ослабла, опытных людей нет, нам оставлено покаяние». Я задаю встречный вопрос: а что вы понимаете под покаянием? Разве Антоний Великий занимался не покаянием? Симеон Новобогослов занимался не покаянием? Люди стали понимать под покаянием, они его стали, понятие покаяния, разделять на две части и употреблять в смысловом смысле только одну часть. Покаяние как признание греха и сожаление о грехе. Но это не полное покаяние. Там еще не хватает борьбы за чистоту. Просто признать свой грех и даже раскаяться — это было в Иуде. Он признал свой грех, и он даже раскаялся. Евангелие употребляет такое слово. Иуда раскаялся. Но он на этом остановился. Он не употребил усилия по изменению. Он должен был постараться изменить ситуацию. Не просто: «Да, я грешен, любите меня таким, да?» Или: «Да, я грешен, и я в отчаянии, и я лезу в петлю». Покаяние — это динамика, это не статика. Покаяние предполагает в полной мере изменение, не просто признание своего греха. Поэтому просто признать свой грех — это дорогого стоит. Но это не все. Нужно практиковать изменение. А чтобы практиковать изменение, нужно искать средства. А что я должен делать, чтобы измениться?
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с вами и с нами в программе «Светлый вечер» протоиерей Сергий Баранов, духовник Иверского женского монастыря в Орске. У микрофона Константин Мацан. Скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».